Глава 14. Новый пророк. Но в такой поздний час о делах думать уже не хотелось. Аккуратно выбравшись обратно на поверхность хребта, я, уже не особо таясь, отошел на ту же сотню метров вниз по склону и открыл портал в Таксас. К бабке возвращаться смысла больше не было, поэтому уже через несколько минут я готовился ко сну в своей комнате в таверне. Питательный завтрак и на встречу с неугомонным ковбоем на просмотр других известных ему пещер. В этот раз я уже решительно не был готов к тому словесному потоку, что почти два часа мужественно, но без всякой необходимости терпел вчера. Поэтому, едва он пришел в таверну, я тут же ему сказал: «Сегодня опять будем работать в полной тишине. Я чувствую, что чем больше я в горах, тем больше духи гор хотят поведать мне какую-то удивительную и загадочную историю. Ни в коем случае нельзя их спугнуть». Взгляд ковбоя наполнился уже не просто почтением, как вчера, а чуть ли не благоговением. Казалось по нему, что хочется ему произнести нечто вроде «святой человек», и я получил шанс ему хоть в чем-то помочь. Да, вот с таких разводов и начинаются секты, в которых легко внушаемые люди позволяют вить из себя веревки внушающему. И в блаженной тишине мы вышли на окраину поселка. Я вызвал грифонов, и мы полетели на них в этот раз направо. Часть пути я проделал, закрыв глаза, наслаждаясь бьющим навстречу мощным потоком ветра. И впервые за несколько последних дней подумал о том, как искусно здесь все сделано по самым высшим стандартам в плане получения натуральных ощущений. Открыв глаза, я обнаружил, что лицо летевшего рядом ковбоя исполнилось еще большего почтения, хотя это и казалось еще недавно невозможным. Судя по всему, он вообразил, что я уже говорю с духами гор. В самом деле, что ли, создать свою секту? Первый адепт уже полностью созрел. Отправлю его странствовать и вербовать мне новых поклонников. Уже за первый час этого дня я убедился, что все рассказанное эльфом про его навык очарования – правда. Не то чтобы я сомневался раньше. Обычно всякая такая гадость всегда является правдой. Это хорошие вести часто не оправдываются, но все же... Меня уже конкретно стало глючить, как он и предсказывал для второго дня в разлуке. Я заметил, что думаю о нем значительно чаще, чем о собственной девушке, и искренне переживаю, все ли с ним в порядке. Какой позор для потомственного натурала, наподобие меня, попасть в такую ситуацию. Потомственного, потому что иначе у меня и шанса бы родиться не было. Даже миллион геев, усердно работая над решением этой проблемы, хоть попарно, хоть все вместе разом, не смогут справиться с той задачей, какая по силам почти каждой задорно улыбающейся девчонке. Мысленно я корил себя за то, что не поднялся вчера к эльфу, не разбудил его и не перекинулся пару слов. Сегодня мне было бы явно полегче. Но правильно говорится, что хорошая мысль приходит опосля. Кстати, вот еще один вопрос, который, несомненно, надо задать Фануару при встрече. Мало ли он знает, какое сходство соскочить с этого сомнительного крючка. Чувствую, он ошалеет, когда я завалю его ворхом самых необычных вопросов. И надо бы заранее как-то особенно аккуратно сформулировать именно этот вопрос. Мужик пожилой, консервативный, внучка есть, значит, так же, как и я, потомственный натурал, продолживший путь своих родителей по этой стезе и передавший его и своим потомкам. Ляпнешь вот так в лоб, держа под руку знойную красавицу Адельхейд: «Доктор, помогите, я люблю другого». Да еще он увидит и мою отсутствующую бороду, и к тому же решит, конечно, что я ее специально сбрил. Под новый настрой, так сказать. Преисполнится он вдруг сочувствием к моему дискомфорту. Не захочет плодить скверну, да и сделает пару пассов руками. Колдун-то он крутой. И все, два моих бубенчика уже можно носить на шее как украшение. А я, возможно, даже смогу приносить потомство, если на мне как следует попыхтеть. Я тряхнул головой, поняв, что явно забрел слишком далеко по пути способному повлечь в будущем только качественный ночные кошмары и нервный тик. А оно мне надо? За следующие 4 часа мы с ковбоем исследовали еще 2 пещеры. Одна была с единственным широким входом, о чем не знал и сам ковбой, только недавно нашедший ее. И меня уже по этому критерию совсем не устраивало. Терпеть не могу чувствовать себя загнанным в угол, имея такого противника, как дракон. А вот следующая пещера была интересной. 3 входа, причем 2 узких, а 3-й едва-едва хватит пролезть дракону. Если заманить монстра внутрь, то такой проход заведомо легче обрушить, чем огромный проход у 2-й вчерашней пещеры. Внутри полно больших гротов, где легко открыть портал и слинять, если не получается воспользоваться одним из запасных выходов. Одна беда была общей у всех пещер, что я видел. Все они были из отменно крепкого базальта. Никаких тебе трещинок в своде. Пробираясь по 2-й пещере, внезапно получил оповещение о достижении.
Истинный гном 1-й степени. Вы стали на путь исправления и провели за последние 3 дня много времени в приличных для истинного гнома условиях, в подземельях. При пребывании под землей сила увеличивается на 2 единицы. Шанс заметить ценный ресурс увеличивается на 5%.
Да уж, подумал я. Не повезло Ликвелу, что он не гном, а эльф. А то вышел бы он из подземной тюряги с навыком «Истинный гном» какого-нибудь офигенного 20-го уровня и с такими бонусами за это, что его в ближайшем гномьем королевстве тут же сделали бы королем, поперев в шею того мошенника, который зря протирал штаны на троне до этого. А так, по сути, достались только ночное зрение и великолепная работа органов осязания. Боевые кружева он уже сам самостоятельно прокачал. На этом же все известные ковбои пещеры кончились. Я вышел с ним наружу. Попали под лучи солнца и тут же 3-й чихнул. И чихнул так качественно, что на глазах выступили слезы. Проморгавшись, протянул ковбою 2-й обещанный золотой, вызвал для него грифон и пожелал счастливого пути. Поняв, что уже можно говорить, ковбой тут же не удержался. «Господин, позвольте вопрос». «Давай», — милостливо согласился я. «Чего уж там, если напоследок. Главное, что вопрос о невариации очередной невнятной истории про теленка и каньон. А то, что вы сейчас 3-й чихнули, это был ответом духов гор на ваши вопросы?» «Ну и что ему сказать? Как-то не был я готов к подобному вопросу. А, врать так врать. Означает сие, что духи гор готовы сотрудничать со мной. И для гор это будет таким же большим потрясением, каким благом для людей». И ведь красиво завернул, даже мне понравилось. Ни хрена непонятно самому, но звучит величественно. А что еще надо для толковой религии, чтобы покорить массы? Клевые же они тут пиво делают. На родниковой-то воде похоже, мне оно явно на пользу идет. Кстати, когда буду съезжать, надо набить комнату местными 5-литровыми бочонками с сим деликатным напитком. Настойку местную брать не буду, слишком большой соблазн. И слишком тяжелые последствия в моей ситуации, если напьюсь не вовремя. Немного пивка еще куда ни шло, а вот высокоградусные напитки здорово ослабляют самоконтроль, скорость и реакцию, что мой знакомый хоббит недавно 2-й крайне убедительно доказал за относительно короткий промежуток времени. Спровадив ковбоя, я вызвал грифона и себе и полетел к вчерашней пещере с огромным входом. Если удастся посредством землетрясения вызвать обрушение свода, в том огромном проходе, что ведет в нее, то можно ожидать, что в последней найденной пещере, где проход значительно скромнее по размерам, дело тоже пойдет. Приземлившись на склоне над выходом из пещеры, я первым делом еще раз внимательно изучил местность. Прежде всего прикинул, куда, в случае чего, можно телепортироваться, прекрасно понимая, что при кастовании землетрясения на склоне огромной горы эффект будет сказываться не только на расположенном подо мной входом в пещеру, но и на склоне, надо мной, откуда может сойти лавина. Кстати, задумался я, и этот вариант надо рассмотреть. Похоже, новая толковая идея. Если найти пещеру с широким входом, но расположенным близко ко дну ложбины под крутым склоном, может удастся посредством вызванных землетрясений лавин просто засыпать его на 10 метров камнями вместе с ложбиной. Даже если дракон попытается откапываться, вместо убранных им камней в его подкоп будут обрушиваться новые с общей насыпи. Законы физики, блин. Да, им можно проверять периодически, прилетать, возлагать цветы, толкать прочувственные речи на тему «Как мне стало скучно с тех пор, как ты, мой друг, покинул меня и больше не летаешь за мной». Ну и, конечно, если у дракона будут определенные успехи в откапывании, вызывать новые лавины, которые их полностью перечеркнут. Что мне нравилось с новым сетом, так это то, что я теперь могу кастовать подряд кучу многоуровневых заклинаний. Плюс четверть маны к уже и так имеющемуся неплохому объему – это реально круто. А если учесть, что землетрясение – заклинание не пятого, а четвертого уровня, и ест маны на треть меньше, чем на пятом уровне, то у меня теперь маны достаточно на 9 землетрясений подряд. Скастовал первое землетрясение. Почувствовал, как скала под ногами содрогнулась. И ничего более. А гулять так гулять. Скастовал еще 3 подряд. То ли они вошли в резонанс и эффект усилился, то ли еще по какой причине, но громадный кусок скалы размером с 3 драконов. Из-за постоянного стресса от дракона я уже, похоже, все начал мерить, исходя из его размеров. Нависавший метрах в 200 над моей головой на склоне оторвался и заскользил вниз, вызывая неизбежный сопутствующий шлейф камней поменьше. Как раз подобного развития событий я и опасался. Поэтому следил внимательно за склоном. И уже через секунду, перенеся себя телепортом на соседний холм, и уже оттуда в полной безопасности, наблюдал величественное зрелище схода горной лавины со всей полагающейся пылью, грохотом и эффектным ударом в финале о стену ближайшей ложбины. Так вот, теперь все гораздо хуже с расходом маны. Телепорт сюда, телепорт обратно. Когда лавина сойдет, и уже третий резервуар, маны нет и в помине. Надо оптимизировать процесс. Сел тут же и мысленно рассчитал, что поможет мне расходовать ману более экономно, обеспечив ту же безопасность. Кастовать вначале полет, а потом уже землетрясение. Но полет — достаточно короткое заклинание по времени действия. Да и летишь очень медленно. Так можно и камешком по куполу схлопотать. Не зря все предпочитают грифона, развивающего до 130 км в час, и доступного тебе аж целых 6 минут. Может, действительно взять грифона? Буду кастовать землетрясение, сидя на нем. Надо будет, отлечу в сторону. Пройдет лавина, вернусь обратно и продолжу кастовать землетрясение. Решено. Восстановил ману эликсирами, вызвал грифона, полетел обратно к склону. Только вначале завернул взглянуть на вход в пещеру, который был моей главной мишенью. Никакого нужного эффекта от 4 землетрясений не заметил. А внутри ни камушка не валяется. Свод в ближайших, хорошо видимых метрах 15, как был безупречно прочный, так и ни одной трещинки и не появилось. Вздохнул, вернулся на прежнее место и начал бойко кастовать новое землетрясение. 5 подряд, и пошла новая лавина. Таких огромных скал, как в прошлый раз, не отвалилось, но с пяток размером с дракона запрыгали вниз по склону, увлекая за собой все, что плохо лежит. Отлетев на грифоне, увидел мелькнувшее уведомление. «Неужто так быстро прокачал свой лавинный навык на следующий уровень?» — удивился я, открывая его. И снова изумился, прочитав.
«Репутация с жителями Таксаса выросла на 3 пункта».
«С чего бы это?» — озадаченно подумал я. «Ну ладно, есть вещи поважнее, чем мнение обо мне в данном сельпо». Лавина начала затихать, и в этот раз я, экономя время, подлетел к жерлу пещеры пораньше. «Блин, снова как после генеральной уборки». Ни камешка не откололось ниоткуда, ни единой трещинки. Зато итог 2 мощных лавин впечатлял. Солидная ложбина, лежавшая между склоном и холмом, была засыпана уже на четверть. На глаз бы я оценил объем прилетевших сверху камней кубов в 300. Моя идея не обрушать свод пещеры, а завалить ее вместе с прилегающей ложбиной, начала приобретать вполне конкретные очертания. Но дракон, если я заманю его в пещеру, вряд ли будет любезно ждать, пока я прерываюсь на временную эвакуацию со склона. Буду кастовать и кастовать одно землетрясение за другим. Черта с 2. Все, что у меня есть, так это возможность запереть его посредством визуализации на 5 минут, закупорив вход валуном. Да повторить этот прием еще несколько раз. Если успею именно к моменту развоплощения прежнего валуна приблизиться на нужное количество метров ко входу. А то вдруг пойдет особо мощная лавина, и просто не успеешь вовремя подлететь на 50 метров, а дракон тут же и выскочит наружу. Поэтому, чтобы иметь повышенный шанс на успех, Надо прокачивать и прокачивать. И землетрясение, и побочный навык вызова лавин. Кстати, подумал я, а ведь я как-то несколько раз удачно подловил и эльфов, и скелетов косту и валун на том месте, в котором они тоже оказывались. И они погибали. Может, я сглупил, когда в битве клана Манивальда с драконом скостовал валун над драконом, а не на его месте? А вдруг его бы сразу там и убило? Интересно, интересно. Какая хорошая мысль, и не скажешь, что пришла слишком поздно. Даркон-то еще жив. Надо будет обязательно попробовать при первой возможности. Конечно, если Даркон даст мне ее. Если вдруг сработает, то помимо некоторого сожаления, что сразу не догадался о такой возможности, сэкономив себе нервных клеток, будет и большая чистая радость. Кстати, а если попробовать рассуждать с меньшим количеством эмоций? Может, мне от дракона есть и польза какая? Заработал уже 35 тысяч на охоте на него. Да 24 тысячи, помогая истребить его свиту, не считая собственной взятой на этом лут. А там тысяч на 8-9 точно выпало. Да и грейд был очень даже неплохой. Это, мягко говоря, грейд был просто отличный. Что еще есть из плюсов? Без дракона не оказался бы в тюрьме и не вытащил бы оттуда эльфа, с которым надеюсь начать очень даже прибыльный бизнес. Но есть и минусы. Потерял половину предметов из дорогого уникального сета, вернуть которые можно, скорее всего, посредством гибли. Но совсем не хочется такой вариант опробовать. Вынужден был потратить 42 тысячи на новый сет взамен. Эльф не только дарит бизнес возможности, но и геморрой нехилый. С его этой особенностью очарования. Как он там, кстати, интересно. Тьфу, опять началось. Борода опять же. Имидж теперь надолго полетит вниз. Что за гном без окладистой бороды? Недвижимость пострадала, хотя тут еще вопрос. Это по части минусов или плюсов? Вряд ли предыдущий мастер, что украшал ее кружевными элементами, имел навык 16 уровня. А теперь его отремонтирует мастер именно такого офигенного уровня. А домик-то в результате, скорее всего, резко подорожает. Когда эльф съедет, продать можно будет с прибылью. И что сейчас, интересно, делает? Тьфу, еще раз тьфу! Задрало это его очарование. Полтора часа подряд я кастовал серии землетрясений одна за другой. Время от времени по-прежнему прилетали и озадачивающие уведомления о росте популярности в Таксасе. Наконец, когда моя репутация перевалила в поселке за 15, любопытство пересилило, и я впервые решил задуматься, что за хрень там происходит. Уделенные вопросу 20 секунд дали мне один единственный возможный ответ. Явно ковбой что-то там рассказывает обо мне очень хорошее, больше-то некому. А вот почему ему верят, что там я ему мутное прорицал по поводу разговоров с духами, что-то про потрясение для гор. А, кстати, да, с потрясением таки полный порядок, лавины сходят такие мощные, что в поселке их можно услышать. Вот, видимо, и отгадка роста репутации. Ложбина практически засыпала. Но поскольку вход в пещеру находился метрах в 5 над ней, он оставался полностью доступным и практически неповрежденным. Так упало несколько небольших камешков внутри. Может быть бы землетрясение кастовал маг 300 уровня с соответствующей прокачкой. Прогресс и был бы более очевиден. Хотя почему, может, был бы? Конечно. И тут мне в голову пришла еще одна мысль. А что если вначале хорошенько подготовить нужный вход в пещеру? Организовать побольше лавин, чтобы он был частично засыпан, но так, чтобы дракон все же мог влезть. Это потом сэкономит время для последующей засыпки входа. Да, авось заодно получится и свод пещеры расшатать. Мало ли, повезет, и он тоже обрушится, когда начну заваливать вход лавинами. Дракон показал себя таким опасным и везучим противником, что любое дополнительное преимущество вовсе не будет лишним. Кстати, именно его запредельные везучести, неоднократно продемонстрированные в последних битвах, я больше всего и опасался. Да, взять даже первую битву с кланом Манивальда. Ну, пролежи он оглушенным на полминуты больше после падения, и все. Может, у короля была хорошо прокачана удача, и он ее унаследовал? Это бы многое объяснило. Хотя, если так, то что же тогда удача не помогла королю увернуться от моего валуна на голову? Вскоре мне пришлось остановиться, потому что запас эликсиров маны подошел к пределу, который я себе определил как НЗ – 20 штук. Надо быть полным дураком, чтобы полагать себя в безопасности и опрометчиво расходовать эликсиры, не оставляя запасов. Это мне хорошо вдолбило в голову еще мое приключение с призраками Гюрс в Нубетнике. Так рисковать я больше не собирался. Пришлось на вызванном грифоне возвращаться в поселок, чтобы закупиться новой партией эликсиров. Забежал в таверну за двумя пустыми сумками, а-ля челнок, которые у меня остались после неудачной прокачки визуализации на призыв живого дракона. Прошел мимо стойки, за которой никого не было, и уже начал подниматься по лестнице, как вдруг откуда-то выскочила официантка. Она же в таких небольших городах и портье. Очаровательная брюнетка лет 25 окликнула меня. «Господин Трой, у меня к вам есть предложение». «Да?» — удивился я. Впервые на моей памяти кто-то с ресепшена сам обратился ко мне. Обычно самому приходится проявлять инициативу, чтобы что-то разузнать или получить. «Я позволила себе проверить категории вашего номера и очень удивлена тем, что такой уважаемый господин, как вы, использует тариф за одну серебряную монету в сутки. Конечно, минус ваша скидка в 5%. «А разве есть другие тарифы?» — с неподдельным интересом спросил я. «Конечно, господин Трой. Я могу вам предложить тариф за 2 серебряные монеты. Его особенности включают размер комнаты на треть больше, в 1,5 раза больше свечей для освещения. Есть также тариф за 5 серебряных монет в день. Комната будет в 2 раза больше. Кроме душа в номере есть и ванна, а также кладовка. Могу предложить и тариф за золотой в сутки. Это 2 большие комнаты в одном номере. Туалет находится в отдельном помещении от ванны и душа. Ванна чугунная, 1,5 метра в диаметре, зачарована на постоянную температуру воды, которую вы можете выставить по своему пожеланию. Каждое утро номер снабжается бесплатными письменными принадлежностями. Еду приносят в номер, если вы сами не пожелаете откушать с другими постояльцами внизу. Да и питание 5-разовое, а не 3-разовое. Естественно, ваша 5-процентная скидка в силе. Кроме того, учитывая вашу репутацию в нашем поселке, буду рада предложить дополнительную 5-процентную скидку на любой из выбранных вами новых тарифов. Мне много чего хотелось сказать разного, но я воздержался. Отсутствие гайдов не позволило мне раньше получить информацию о присутствии в секторе обслуживания других тарифов, кроме спартанских. А снимать отдельный дом без включенной, как в тавернах, кормежки, я пока не решался. Ах, как я соскучился по ванне! Хрена так расслабишься в душе, как в горячей ванне. 1,5 метра в диаметре, блин, даже если утону, учитывая мой рост, это будет приятная смерть. Беру, конечно. Дайте мне номер за золотой, пожалуйста. Расплатившись, я пошел наверх, предвкушая предстоящие изменения. Но девчонка снова меня окликнула. Господин Трой, я удивленно развернулся к ней. Неужели она сейчас мне предложит номер на 4 комнаты за 2 золотых в сутки? Перебор, однако. Хотя в этом случае лучше сначала спросить Адальхейд. Может, оно и самое то будет, а я не просекаю? Я что хотела сказать? Девушка по-особому мне улыбнулась и призывно качнула бедрами. Если вам будет скучно, только позовите меня, а я заодно и расскажу вам одну интересную историю про заброшенную серебряную шахту в окрестностях нашего городка.
«Спасибо, я учту», — ответил я ошарашенно.
«Нифига себе! Вот что это сейчас было! Возможность получить интересный квест через постель, обусловленная высокой репутацией в поселке. Не, чего-чего, интересных квестов у меня столько, что ради этого по постелям прыгать явно не стоит. Я бы, честно говоря, как минимум от одного из них точно бы с удовольствием избавился». Поднимаясь по лестнице, я сосредоточился на оплаченном позитиве. Подумать только. Прокачанная репутация в этом сельпо позволила мне не только значительно улучшить свой быт, но и даст мне возможность как следует порадовать Адельхейд. А как Ликвал удивится, когда придет к нам в гости? Тьфу! Открыв дверь в номер, я замер на пороге. По сравнению с прежним номером, новый просто восхищал. Куча пространства, дубовые полы, стены не из убогих, слегка отполированных сосновых досок, а украшенные резными панелями по виду из ясеня. Благодать и лепота. Но кровати нет. Прошел и во вторую комнату.
А вот и кровать. И какая! С балдахином, мать его! Как у долбанных королей и герцогов из долбанного феодализма. Насладившись чуток новой обстановкой, решил, что еще не наработал сегодня на отдых в таких роскошных условиях. Но пора на шопинг. В лавке с удовольствием отметил, что моя 5% скидка за открытие параллельного мира очень даже чувствуется при больших объемах закупок. Если, как я сейчас, закупать сразу по 5000 эликсиров, пакуя их в принесенные из номера сумки, чтобы не мотаться каждые полтора часа за новой партией. Вернувшись на склон, всего трижды успел скостовать землетрясение. Как получил, наконец, желанную прокачку лавинного навыка до 5 уровня. Есть эффект. Порадовал и дополнительный бонус, положенный каждые 5 уровней прокачки навыка, лавина получила плюс 5% к способности выворотить и увлечь за собой крупные камни со склона, по которому она двигалась. Следующие 3,5 часа я уже практически на автомате кастовал землетрясения одно за другим, стараясь успеть скастовать как можно больше подряд до того, как придется улетать от очередной вызванной лавины. В этом был смысл. Чем больше подряд я кастовал землетрясений, тем более мощной получалась в итоге сходившая со склона лавина. В результате, когда обе сумки с купленными эликсирами практически опустели, я получил, наконец, 6-й уровень лавинного навыка, а громадный вход в пещеру был уже наполовину погребен под обломками камней. Сам вход пострадал не сильно, хотя много камней со свода и обвалилось. Никаких крупных трещин, намекавших на то, что он может рухнуть, так и не появилось. Ландшафт местности также очень изменился. О былой ложбине между двумя склонами больше ничего не напоминало. Напротив, появился небольшой, но живописный курган из камней, принесенных бесчисленными лавами, опиравшийся один боком на полузасыпанный вход в пещеру, а другим — на тот самый холм, на котором я первоначально телепортировался, спасаясь от лавины. Решил, что на сегодня достигнуто достаточно. Если прокачать 6-й уровень навыка мне стоило больше 3 часов, то на 7-й точно понадобится больше 6. И очень кругленькую сумму нужно будет спустить на новые эликсиры. Но если к тратам я был готов, то еще 6 часов подряд вызывать лавины — нет. Этого моя нервная система сегодня точно не выдержит. На обед я давно уже опоздал, но едва я зашел в номер, тут же раздался стук в дверь, и на пороге появилась официантка с подносом. Грибной суп, жареная картошка с мясом, пирожки с яблочным повидлом, облепиховый компот. Все, кроме компота горяченькое, аж пар валит. В приятном изумлении от нового уровня сервиса я разместил все принесенное на огромном дубовом столе и приступил к обеду. Аппетит после стольких часов суеты на свежем воздухе был на соответствующем качеству обеда уровне. И смел я все со стола быстро. Потянуло в сон, но я никогда не был сторонником сиесты без экстраординарных на то причин. Пока ты спишь, другие качаются. Это правило виртуального мира меня вполне устраивало. И когда я был еще в реальном. А что карьеру не сделал в нем, так это мой характер. В особенности привычка говорить то, что думаю. Мне она нравится, а начальникам почему-то не очень заходила. Никогда не считал это веским поводом что-то менять. Впервые за много дней у меня появилась возможность прокачать артефакторику. Все мои ранее разбросанные по полу и полкам эликсиры и полезные для ремесел артефакты нашлись в новом номере, в солидном коричневом бюро, с серебряными инкрустациями, рядом с небольшим столом с кучей выдвижных ящиков, явно рассчитанным для ремесленных активностей. Дополнительно я убедился в этом, обнаружив, что поверхность стола имеет небольшой наклон внутрь, а по центру вмонтирован небольшой стальной сток. Это, видимо, для того, чтобы разлитые снадобья не проливались на пол или одежду ремесленника, а мирно утекали в отходы. Прям тебе профессиональное оборудование для лаборатории. Достав скопившиеся у меня драгоценные камушки, разложив их по столику, выбирая те, которые не жалко пожертвовать на мои эксперименты. Странно было бы развивать артефакторику на действительно дорогих камнях, с которыми стоит работать на уже более серьезных уровнях навыка. Выбрав 3, которые, на мой взгляд, явно были подешевле своих сородичей, остальные убрал. Угадал ли на самом деле? Кто его знает? Но ювелира в этой деревне, чтобы уточнить, можно даже не пытаться искать. Итак, что конкретно я бы сейчас хотел потренировать? Если буду делать артефакты на продажу, то все пойдет в дело. Кому-то пригодится скорость, а кому-то точность попадания из лука. Кому-то увеличение силы или выносливости. Хороший вопрос. Собираюсь ли я делать артефакты для себя? И на него надо ответить максимально честно, не впадая в иллюзии. Если вчера я купил уникальный сет за 42 тысячи золотых, причем не за последние деньги, значит ли это, что у меня в будущем не будет напрягов с деньгами, чтобы приобретать самое лучшее, что есть на рынке? И сколько у меня займет месяцев или лет, чтобы научиться делать часть артефактов или целые артефакты того самого лучшего уровня, что меня самого удовлетворят? Стоило учесть и тот факт, что пока моя жизнь не складывалась так, чтобы у меня был вагон времени на развитие артефакторики. Да и со склонностями к этому было, по факту, не очень. Будь иначе, я бы, пожалуй, и Адельхейт не встретил, сидя в своем номере и корпя над очередным артефактом. А встретив, вежливо поздоровался и умчался обратно в свой номер дорабатывать очередной артефакт. Вот и сейчас. Почему я собираюсь заниматься развитием артефакторики? Потому что вынужден отрезан от привычного образа жизни с кучей переездов и потасовок из-за необходимости отманить дракона подальше от районов, в которых у меня есть длительные дела. Дальше, через несколько недель, истечет срок моего первого этапа по прогрессу в игре. Каким будет задание на второй этап, абсолютно неизвестно. А если оно потребует максимума моих усилий, в какой-нибудь специфической сфере, никак не связанной с артефакторикой. Даже можно сказать иначе. Каковы шансы, что новое задание будет связано именно с артефакторикой? А вряд ли очень большие, или осознание организаторов моего воскрешения не является уж очень причудливым. Следующий аспект – уникальные заклинания и навыки, что у меня поднакопились за время игры, связаны ли они с артефакторикой? Единственное преимущество, которое у меня есть, а заключается в том, что я сразу приобрел артефакторику 6 уровня. Но тем самым я лишь подобрался поближе к тем игрокам, которые намного раньше меня начали играть и развивать артефакторику. Поэтому надо смириться с тем, что если все будет происходить с такой же динамикой, как сейчас, вряд ли я стану знаменитым артефактором, который сам для себя будет делать такие крутые артефакты, которых попросту нет в продаже. Поэтому мораль проста. Надо развивать артефакторику не для того, чтобы обеспечивать себя артефактами, а как полезный скилл, который позволит мне со временем подрабатывать и одновременно потихонечку прокачиваться в схожих с сегодняшней ситуацией, когда делать все равно больше нечего. Успокоившись на этом, я решил, что первый камушек прокачаю на силу и скорость для мечника. Второй – на скорость и точность для лучника, а третий – на маскировку и скрытность для вора или убийцы. Думаю, что при развитии разных скиллов в артефактах и прокачка артефакторики будет проходить быстрее. Через 6 часов я закончил с 2 первыми артефактами, а поскольку уже стемнело, с третьим решил не связываться. Встал вопрос, когда возвращаться в Атлай? Рассчитанный мной как максимально гарантирующий безопасность 36 часов – до появления дракона истекали часа в 4:30 утра, с учетом того крюка, который ему неизбежно пришлось сделать после моих вчерашних визитов в Атлай и к данжу принца троллей. Но в 4:30 утра мне лететь в Атлай никак не хотелось. Поэтому сделать я решил все попроще. Купить перину поудобней, оттащить ее в ту пещеру с узкими входами, в которую дракон никак не попасть. Выспаться в ней всласть часов до 8 в полной безопасности, а потом осторожно вылезти и проверить, долетел ли уже дракон до этих богом забытых мест или все еще в пути. Заодно это поможет мне более точно вести расчеты его перемещений в будущем. Попросив официантку принести мне сразу и ужин, и завтрак, ряд блюд отложил на утро, а оставшиеся с большим удовольствием схарчевал. Затем прошелся до лавки портного, у которого всегда были в продаже по местной игровой традиции, и перины. Выбрал себе подходящую, по размеру, и приобрел за 3 серебряные монеты. Портной мне аккуратно ее скрутил и обвязал, в чем не было особой необходимости, поскольку я все равно засунул ее в сумку. А еще через 20 минут я уже лежал на перине, в гроте, по суше, наблюдая, как Пет описывает круги по потолку грота начав выполнять охранные функции. Уютная постель, комфортная температура градусов 20, охрана во время сна. Что еще надо путнику для того, чтобы провести ночь? Проснувшись в 7:30, я с удовольствием позавтракал. Специально вчера выбрал те блюда, есть которые одинаково приятно, что разогревом, что без него. Яблочный пирог, ломоть ветчины, 3 вареных яйца, да с кваском, который для владельцев номеров за золотую монету в сутки. Лепота! Первоначально планировал оставить Перину в пещеры, но она оказалась так хороша, что упаковал ее обратно в сумку. Выкину, если не будет хватать места, а так, мало ли, пригодится. Не дай бог, снова в тюрьму угожу. Одно дело, я там часик провалился на соломе, накрытой шкурой, а другое, если придется на той же соломе ворочаться ночами. Хотя вряд ли, если я снова попаду в тюрягу, мне опять так повезет, что меня в камеру запустят с сумкой. Это была, понятное дело, приятная случайность, вызванная переполохом из-за подготовки к битве с драконом и моей кажущейся безобидностью из-за статуса то ли воришки, то ли артефактора. Собравшись, направился по одному из туннелей наружу. Не доходя 30 метров до выхода, отправил на разведку принца, внимательно отслеживая данные его радара. Пет никого и ничего крупнее кроликов не высветил. Осторожно выбрался наружу сам и подождал 5 минут на тот случай, что дракон не совсем верно, добравшись до места, определил мое местоположение в толще горы и залетел куда-то в сторону, чтобы он мог добраться до меня. Но дракон так и не появлялся. Отлично. Значит, он все еще летит сюда, и я достаточно правильно первоначально определил его скорость.